Сердечно приветствую всех вас, зрителей нашей программы «Диалоги о русском мире». С вами ведущий протоиерей Антоний Ильин. И сегодня у нас в гостях известный общественный деятель, публицист, аналитик, один из лидеров евразийского движения, человек очень сложной и интересной судьбы, Юрий Рожко. Юрий, сердечно приветствую вас в нашей студии.
Приветствую вас, отец Антоний.
И я вот как бы на самом деле, сказав о вас, может быть, и не сказал даже и десятой части того, что относится к вашей личности. В свое время вас, насколько я знаю, в румынской прессе называли противоречивой фигурой. Да. Вот. Но на самом деле, мне кажется, что ваш жизненный путь настолько переплетен с путем постсоветской Молдовы, что, в общем-то, сегодня, наверное, было бы интересно поговорить действительно и о православной Молдове, и о евразийском движении, и о вашем собственном жизненном пути, потому что, на самом деле, вот мне кажется, что этот путь вместе с вами проходят многие-многие люди в той же Молдове. Путь от, может быть, какого-то увлечения Западом до осознания подлинной духовной и культурной идентичности своей страны.
Ну, вы знаете, во-первых, огромное спасибо, батюшка, за это приглашение. Да, случилось так, что я по своей натуре из детства или с молоду был очень жестко настроен против коммунизма, поэтому перестройка – это была возможностью высказаться, организовать политическую партию, газеты и так далее. Отрицание коммунизма для нас было очень просто. На какую модель мы ориентируемся? На Запад, конечно. Запад, рыночное общество. Или мы тогда называли экономику, пока мы не знали, что это и общество рыночное. Ну, конечно, либерализм, права человека и все такое. Я четырежды был депутатом в этот период. Наездился по Америкам, Европам. И что-то в один прекрасный момент мне не понравилось. И я еще не понимал, почему чувство неприятия не выстраивается в очень когерентную картину в моей голове. Пришлось... Но это все выстрадать, вычитать, я, слава богу, читаю на нескольких языках, пришлось перемолочить очень много литературы, пока эта картинка связалась в моей голове. И поэтому от отрицания коммунизма мы очень абсолютно естественно перешли к отрицанию либерализма. Мы когда поняли, насколько комплементарны эти политические теории, системы, политические идеологии.
Ну и та, и другая тоталитарная.
Ну, конечно, конечно. Поэтому апелляция к традиции, возврат к христианству. Хотя я всегда был верующим человеком, но для меня, например, было открытием. Вы знаете, что наша партия долгие годы называлась, да и сейчас называется, хотя она еще сейчас очень маленькая, называлась христианско-демократическая. И мы, да, не чувствовали, кстати, противоречия.
Мы не чувствовали противоречия. Кстати, нашим зрителям о том, что вы не просто были депутатом, а, в общем, были одним из основателей Народного фронта сначала в перестроечную эпоху, потом лидером христианско-демократической народной партии. Как раз, я так понимаю, это был тот период, связанный с вашими западническими идеалами. И даже были и вице-спикером парламента Молдовы, и какое-то время вице-премьером правительства Молдовы. Да, это все был вот этот вот как бы западнический период.
Ну да, более или менее. Потом нам наши западные друзья сами помогли, когда начали насаждать экономические модели, которые приводили к обнищанию страны. Мы сначала не понимали. Мы проиграли вместе холодную войну. Мы думали, что только Москва проиграла. Все посткоммунистическое пространство проиграло холодную войну. Поработители, победители навязали свои правила, и впервые в истории человечества пораженная сторона аплодировала своим оккупантам. Вот это было очень большое, страшное для нас открытие, потому что мы понимали, что смена правительств, парламентов, президентов не приводит к улучшению ситуации с точки зрения экономической, коррупция полностью. И когда мы поняли суть этой модели, конечно, мы воспротивились всему этому. И, ну, безусловно, один из таких стрессовых моментов в нашей недавней истории – это попытка навязывания антихристианских ценностей. Во-первых, гей-движение, закон об антидискриминации и так далее. Это было шокирующим действием для нас. Был прессинг страшный. То есть это смешно так было, что просто открыто говорили: ребята, вы хотите в Евросоюз? Вот вам безвизовый режим взамен на вашу душу. Вот так это было. Еврокомиссары там все устраивали гей-парады. Участвовало 20 человек, из которых 15 западные послы. Потому что больше в Молдавии геев нет просто. Мы, конечно, против ничего не имеем, но зачем это навязывать обществу, да, детям и так далее. И это было очень такой...
Ну, то есть духовная и культурная оккупация все-таки не состоялась. В какой-то момент
вы
натолкнулась,
знаете,
на сопротивление.
Вы знаете, скажем, мы, это, я когда говорю «мы», я говорю «я и мои друзья, коллеги». И я заметил одну вещь, потому что мы двуязычное общество. Мы и румыноязычное, и русскоязычное общество. Русским, русскоязычным вообще моноязычным, русскоязычным, легче отвергать западные так называемые ценности, так называемую религию прав человека. Почему? Потому что по своей натуре русский человек, он все равно как-то смотрит довольно дистанцированно на Запад. Запад – это другое. А румыноязычный человек или молдавоязычный, как говорится в Молдове,
он как бы чувствует себя частью
этого, ближе к этому, да, к латинскому. Да, да, да.
Культурно.
И поэтому не всегда так просто приходит в себя вот эта часть общества. Но так или иначе, антисистемные настроения были и остаются довольно трендовыми. Сейчас я вот своим студентам так объяснял. Ну, ребята, ну, было две империи – советская и американская. Советской больше нет. А мы по призванию борцы против империи, да, против внешней оккупации. Значит, если так, переходим на американский фронт, на антиатлантический фронт. Ну, конечно, моя связь с Александром Георгиевичем Дугиным. Я перевел 4 книги Дугина, много статей, издал много книг его и так далее. Связь с моими дружественными отношениями с очень многими ведущими интеллектуалами Западной Европы, Румынии, традиционалисты, консерваторы, антисистемные, как говорим, это писатели, это геополитики, философы, экономисты. Очень интересное течение мысли. Пока мы проигрываем выборы, недавно проиграли во Франции, да, но это совсем не значит, что общество и Западной Европы, и нашего региона не приходят в себя. Они приходят в себя. Я чувствую, что мы находимся на каком-то окончательном сегменте вот этого развития глобалистского, либерального, неолиберального, рыночного общества, денежной цивилизации и так далее. Потому что если человек сначала не задает себе таких глубинных духовных там вопрошаний, скажем, он же чувствует, что все-таки хуже и хуже. Почему я уезжаю из моей страны? А почему мой сын не рождает детей? Почему семьи разрушаются? Почему стали страной эмигрантом? А где корень зла? И когда мы начинаем докапываться до корня зла, ну, приличный человек не может не воспротивиться это и сказать об этом, написать об этом.
Ну вот, Юрий, вы несколько раз тоже упоминали слово «мы» и несколько подробнее о тех вот проектах, которые вы реализуете сейчас. Насколько я знаю, вы создали такую интересную площадку просветительскую, Народный университет.
Да, это...
Расскажите немножко об этом.
Народный университет – это неправительственная организация с точки зрения юридической. Я там несколько лет держал курсы, это было 2 среза или 2 темы большие. Это видение, начиная от Святого Писания и заканчивая, что такое экономика, что такое метафизика денег, да, и так далее, геополитика, все такое, социология. Но и вторая часть – это христианское лидерство. Что такое служение как лидерство? Что такое быть слугой своего народа, своей группы социальной и так далее? Это был довольно успешный проект. Мы также занимались и занимаемся издательской деятельностью, переводческой деятельностью, медийной деятельностью. Это и площадка для международных встреч. Вот недавно у нас была очень значимая конференция. 26-27 мая в Кишиневе прошла конференция. Было 3 организатора. Это было Евразийское движение во главе с Александром Георгиевичем Дугиным. Это наш Народный университет. И комитет Жан Парвулеско из Франции. Вот мы организовали эту конференцию в Кишиневе. Посыл очень простой. Западная Европа, наш регион, восточное и постсоветское пространство, и Россия – это одно пространство, один континент.
Мы континентальные. От Атлантики до Тихого океана.
Да, да. Мы одна цивилизация, и мы должны превозмочь вот эти вот разделительные линии. Европейцы устали в этой игре американцев против России. Им это неинтересно, невыгодно и неприятно, и неприлично. И поэтому мне очень приятно, что вот на такой площадке впервые сконцентрировалась очень сильная интеллектуальная команда. Это Франция, это Италия, это Бельгия, это Румыния, это Россия.
Но мы говорим именно о традиционалистах, консерваторах, то есть о прозревших людях.
Да, конечно, конечно. И все эти материалы публикуются и в России, и в Румынии, и в Республике Молдова, и во Франции, и в Сербии, и в Грузии. И видеоверсии, и переводы всех основных выступлений, да, не основных, всех выступлений, и окончательный документ, финальный документ, манифест, как мы его назвали, первичный вариант, это был профессора Дугина, потом наши французские друзья добавили там свои поправки.
Какие какое главное послание, скажем так, этого манифеста?
Ну, против либерализма, как сказал бы, я не знаю, Ален де Бенуа, против либерализма, против идеологии, религии, прав человека, против интеллектуальной, нравственной, политической, военной, экономической оккупации со стороны Америки и Европы, за воссоздание единого пространства между всеми народами и странами нашего континента, за разработку, потому что критика, она уже давно идет, и
вот,
мы ее
вот
начали.
Вот, да, понятно, за что мы отрицаем.
Разработку
какую альтернативную
новой...
реальность мы хотим вот построить.
В том-то и дело, да. Что сейчас основная задача – это разработка альтернативной политической теории, идеологии или мировоззрения, апеллируя к традиции, к консерватизму, к православию, к христианству вообще. Как это... модель выглядит с точки зрения юридической, с точки зрения политических институтов, с точки зрения организации экономики, с точки зрения отказа от мифов неолиберальной экономики, от чикагской школы. Как это выглядит? И разработки экономические очень серьезные здесь и в России, и на Западе, и в Румынии. И поэтому мне очень приятно, что это не только критика, потому что люди, которые там участвуют в этих вот наших конференциях, это авторы многочисленных книг обычно, это люди, которые имеют очень значимую академическую карьеру. И общее усилие – это действительно разработка пути для преодоления тупика, в который попали наше общество. И я уверен, что перспективы очень хорошие. Это не так легко, потому что в истории это происходит впервые. Впервые либерализм изжил себя. Это тоталитарная идеология, это идеология, которая воспринимается нами аксиоматически, как данность. Это так, потому что это так. Вопросы мало кто себе задает. И теперь от этого отрицания у нас страничка разделена на две части. Здесь мы говорим «нет». А здесь позитивный ответ. На каждое «нет», что мы предлагаем. И, конечно, пока это интеллектуальная работа. Это не связано напрямую с избирательными циклами. Но так
но
или иначе...
Быть,
конечно, конечно.
Но
конечно.
И должно, наверное.
Конечно.
Иначе,
но есть еще такая
остается?
Вещь, потому что многие ведь политики, они искренне заблуждаются, как заблуждался я. Не из-за карьеризма, не из-за подлости, а из-за глупости, скажем, человеческой, недопонимания, отсутствия знаний и опыта. Есть уже исторический опыт, есть интеллектуальный опыт. Я уверен, что многие политики способны понять и принять вот такую платформу. Все интеллектуалы, с которыми мы сотрудничаем, работаем, это люди, очень дружественно настроенные к России. Это очень важно. Все понимают, что сегодня Россия – это лидер консервативной мысли на глобальном уровне, благодаря лидеру Российской Федерации Путину. И вот это вот сплав между политической властью и церковной иерархии Российской Федерации, он очень импонирует не только православному пространству, но и вообще всему нашему континенту.
Очень интересные вещи, Юрий, вы сказали. Кстати, вот поскольку мы Европу упоминаем много раз, действительно, ну, несмотря на то, что вот русские вроде бы более дистанцированы, но, к сожалению, Европа – это тоже то зеркало, смотря в которое мы все время пытаемся определить свою идентичность. Почему-то мы не вглядываемся в Китай, да, или в Индию, чтобы определить себя, или в Тибет, да, но мы все время вглядываемся в вот это европейское кривое зеркало и пытаемся как бы
разузнать себя.
Да, кто мы такие? Мы Европа, недоделанная Европа. Анти-Европа, или мы это квинтэссенция Европы, или мы это другая Европа. Ну, а теперь подставьте сюда там славянофилы, западники, евразийцы. Да, на самом деле, может быть, действительно, не нужно все время вглядываться в это.
Согласен, поэтому это происходит, вы прекрасно понимаете, почему модерн для нас, для России, для нашей страны, это означало этот модерн, концепт западный. Да?
Да.
Там родился, там развился. А мы только повторили, или имитировали, или попытались адаптировать в культуре, в политике, в экономике, в социальных моделях. И сегодня это еще происходит. Поэтому нам понятнее, может быть, неприятнее, но понятнее, это философская мысль, это политическая философия, это идеология, это модель общества, которую даже мы отрицаем. Отрицаем, мы его лучше понимаем. А что касается Востока, мы его хуже знаем просто.
Да. Кстати, да, просто банально хуже знаем. Не потому, что нам более чужд. На самом деле, в общем-то, у нас-то очень много.
Да, мы сами восточная созерцательная этого. Цивилизация, часть этой цивилизации. Но ритм жизни, вот когда мы начали говорить о том, насколько опасна эта интеллектуальная и духовная оккупация, вот русские, и молдаване, и румыни, и вся остальная вот регион балканский, мы же народы созерцательные, мы народы другого ритма жизни, мы не технократы, у нас социальная этика другая. Я вот замечаю в нашей стране, потому что Молдова очень гомогенная с точки зрения религиозная страна, более 96% это православные, пусть не все практиканты, но социальная этика православная. У нас совсем другие человеческие отношения, совсем другие культурные коды, даже тики поведенческие другие. Поэтому...
Ну да, и протестантская этика, и дух капитализма...
Не подходит,
никак,
не подходит.
Никак.
Есть истеблишмент, да, который пытается обезьяничать, да, вот политики, аналитики, фонд Сороса, все. У них какой-то дежурный дискурс, там 20 предложений не повторяют каждый день во всех телевизорах. Но люди все равно как-то по горизонтали общаются по-другому. Они по-другому общаются. Для нас честь, достоинство, милость, я не знаю, там просто думать о сердце, о душе, о справедливости, о правде. Вот где вы найдете на Западе правдоискательство? Там все же это условно как-то. Хотя люди тоже, конечно, разные. И вы знаете, мне очень интересно, если вы позволите замечать, как наши западные друзья, многих из них вы знаете лично, они в растерянности, они понимают, что католицизм уже остался в прошлом, что они были когда-то крещены католиками, а что больше этой церкви нет, и что это ересь. И некоторые из них принимают православие, как сын моего, как мой друг, сын великого мыслителя, метафизика, евразийца Жана Парвулеску, Константин Парвулеску принял православие. Он родился во Франции, принял православие. Сейчас послушник станет монахом в одной из румынских монастырей. Это абсолютно великолепно.
Но на самом деле, потому что в православии эти люди на самом деле видят корни вот аутентичного христианства, аутентичной христианской традиции, которая когда-то была и в их странах, но была подменена, искажена
То есть они
в историческом
обретают
развитии
полноту духовную, нравственную, культурную, интеллектуальную, приближаясь и даже многие принимая православие как свою веру. Это очень важно. Мне кажется, что вот это направление наших дискуссий тоже очень важно. И что мне еще приятно, что вот любое вот такое мероприятие, оно очень внимательно слушается очень значительной частью общества. Сейчас интернет все передают. Никогда, батюшка, никогда в последние, наверное, 10 лет ни одно из моих наших, которые по моей инициативе мероприятий, не встретил ни одной критики в либеральной прессе. Никогда. Нет реплики.
То есть нет интеллектуального ответа?
Нет. Лучше замалчивание. Но поскольку есть интернет, замалчивать очень, очень трудно. То есть интеллектуального выстроенного...
Но это слабость оппонента.
Да. Вот мне кажется, это очень важно. Мы не обязательно там рвемся полемизировать с ними, но вот общаемся с обществом. Да, да?
Но диалога с ними нет.
Нет. Ну, в лучшем случае скажут, ты рука Москвы, там, ты человек Путина.
Ну, это понятно, набор клише.
Ну, да.
Ну, потому что они все-таки привыкли за много лет к доминированию, к монополии, они, в общем-то, на самом деле ни в каком режиме диалога ни с кем не находятся.
Самое главное, что Молдова маленькая страна, Кишинев маленький город, и мы там все друг друга знаем, более или менее значимые там политики, интеллектуалы, я не знаю, там университетские ребята. И мы продолжаем очень так нормально общаться, здороваться с нашими там либеральными оппонентами. Ну, никогда не заводит разговор по поводу идеологии, мировоззрения и так далее. Как дела? Все хорошо, как мама, как
папа. По поводу Европы. Все-таки вот поскольку значительный такой этап вашей жизни политической был связан с членством и с руководством даже вот Христианской демократической народной партии, которая очень сильно была, ну, если мы, так сказать, для телезрителей, для зрителей наших скажем, что народная партия, это, в общем-то, одна из главных федералистских таких мейнстримных партий, которые...
Да, Европейская народная партия,
да. Которая в течение многих лет
мы
продвигала идею наднациональной вот этой самой единой Европы. Как вы сейчас видите динамику того, что происходит в Европейском Союзе, с учетом Брексита, того-то... и так далее. Европа пробуждается?
Я думаю, что да. Я, конечно, не первый из тех, кто заявил. Вот я вам скажу, что я уверен, что очень скоро произойдет распад Евросоюза. Я не знаю, это будет кровавый распад или будет институционный такой распад. Может, большинство парламентское в парламенте проголосует за распуск Европарламента. Но понятно, что Европейский Союз в нынешнем виде перестанет существовать очень быстро. И очень многие побаиваются, что это будет большая гражданская война в западном пространстве. Из-за волны миграции, искусственной, конечно, вот это вот нашествие, скажем, которое организуют глобалисты, там Сорос и другие, финансируют все это дело, войны в арабском мире, все это такое.
И перенос этих войн на улицы европейских,
конечно,
городов, что
все это, общем, все эти факторы подсказывают нам, что даст Бог, мы увидим и падение Евросоюза, не только СССР. И падение Евросоюза для меня, я думаю, будет означать автоматическое сближение западноевропейских стран
с Россией.
А сближение западноевропейских стран с Россией – это выгодно всем. и вам, России. Ну, это самодостаточная страна. А мне, как человеку из Молдовы, очень важно, чтобы Западная Европа и Россия находились в дружественных отношениях, потому что вот это равновесие, вот эта комплементарность, ну, конечно, если англосаксы нам позволят, потому что они все-таки пытаются нас дальше рассорить, но мне приятно, что уже очень сильно замечаю я интеллектуальные посылы в Западной Европе и в Румынии людей, которые борются с русофобией. Это очень ново. Особенно после 2014 года, после событий.
Подъем русофобии неслыханный, но слава богу, что есть уже и противоположные.
Есть очень серьезные реплики, потому что это вот пропагандистская такая вот волна, которая пошла против России в СМИ и так далее, в доминирующих мейнстрим-медиа, встречает очень серьезный отпор со стороны людей, которые не могут быть заподозрены тем, что они там рука Кремля и так далее. Просто они говорят, ребята, это не так. Мы и Россия являемся частью одной цивилизации. Нам это выгодно с точки зрения культурной, геополитической, экономической, человеческой и так далее. То есть объективно это очень легко, легко объяснить гражданину, скажем, страны Евросоюза. И поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, я надеюсь, и, честно говоря, желаю, чтобы Евросоюз побыстрее исчез. Потому что, вы помните, мы же с вами в Брюсселе познакомились. Мы тогда были очень горды, что нас приглашают туда, на парламентскую ассамблею НАТО, на заседание Европарламента. Но я думаю, что эти здания останутся вот пустовать, или, наверное, это что-то другое вместо этих бюрократических институтов. Но они исчезают очень быстро. Я чувствую, что исчезают очень быстро. Посмотрим, если это будет бескровно. Дай Бог, чтобы это было бескровно.
Юрий, спасибо, потому что на самом деле вот это ощущение, оно сейчас возникает у многих в отношении перспектив Европейского Союза. И действительно, в общем-то, скорее всего, мы будем скоро вспоминать опять высказывание Де Голля, так же, как вот фактически и ваш проект, да, ее слова генерала Де Голля, да, о единой Европе от Атлантики. Но он, правда, говорил не до Тихого океана, но до Урала. На самом деле, конечно, до Тихого океана. Конечно. Если мы посмотрим на Хабаровск или Владивосток, это, безусловно, Европа. Вот. Но и еще одна идея генерала Де Голля, вот Европа нации, да, о чем он говорил. В принципе, мы возвращаемся, абсолютно, на самом деле, к этому Галлии, видению Европы как Европы нации, которая, да, может создать некую конфедерацию, но при полном сохранении собственной идентичности каждой страны.
Абсолютно верно.
И, в общем, возможно, вот, так сказать, думали, что Де Голль это прошлое, а Де Голль на самом деле, в общем-то, возможно, это еще и будущее. Вот в плане именно видения того, как Европа должна существовать. Очень хотелось бы еще затронуть один вопрос, потому что, когда мы говорим о Молдове, мы всегда понимаем, что рядом с вами есть еще одна православная страна, очень близкая по культуре, очень близкая, естественно, по своим духовным основам православным. Речь идет о Румынии. Вот. И в прессе, и на телевидении появляются разные статьи о взаимоотношении Молдовы и Румынии. И вот мне бы хотелось, чтобы вы немножко рассказали нашим зрителям об этом. Я не уверен, что все хорошо понимают. Вот, и историческая перспектива, то, что происходит сейчас, и то, что, наверное, должно быть на самом деле.
Ну, смотрите, с точки зрения культурной, лингвистической, этносоциологической, мы один народ, одна культура, один язык. Тут вопроса быть не может между языком, говорящим, который говорят в Молдове и пишут, да, который в Молдове называют молдавским, а там румынским, никакой разницы нет, даже диалектов нет. Только регионализма. Угу. Культура одна, история одна, религия одна, страны две.
Язык один, страны две.
Страны две.
А истории две или одна?
Одна, конечно.
Одна.
Одна, конечно. Она противоречива, одна сложна. Она вызывает недовольствие и сожаление по определенным трудным моментам. Ну, русско-турецкие войны целый век проходили по нашим территориям. Так воевали крупные державы, да. Иногда наша Бессарабия была частью на протяжении истории это была средневековая Молдова. Потом в 1812 году русско-турецкий мир в Бухаресте и Бессарабия перешла к Российской империи. Ну, может быть, если бы не перешла, мы бы стали турками, я не знаю, там, за эти 200 лет. Но так или иначе, этот сложный период не должен омрачать будущее, потому что самая большая для меня личная трагедия Это то, что в Молдове, если ты любишь Россию, значит, ты ненавидишь Румынию. И наоборот, если ты любишь, скажем так, ты румынофил, значит, ты русофоб. И наоборот.
То есть, как бы не приветствуется множественная идентичность, как бы мы сказали. Да?
Чтобы превозмочь это, чтобы превзойти, выйти на другой уровень мышления, нам нужно понять, насколько комплементарны и близки Россия и Румыния с точки зрения религиозной, культурной, духовной, исторической. Это одна византийская цивилизация. И мой дискурс, мои статьи, наше общение в Румынии, в Молдове, в Приднестровье, в России, это то, что Молдова находится между русским миром и румынским миром, и это за счастье. Это, как я писал о Высоцком как-то, я это дышу двумя культурными духовными легкими. Одним легким я держу, дышу румынской культурой, другим легким я дышу русской культурой.
Но оба и этих это легких дышат православным воздухом.
Абсолютно. Вот. И это комплементарно. То, что раньше представлялось нам как конфликтным, как поводом для исторических взаимных обид, нужно рассматривать как комплементарным. Поэтому мне очень нравится, что вот идея моя была принята. Республика Молдова, многими моими друзьями в Румынии, в России, Республика Молдова как золотой мост общения между Россией и Румынией, как мост общения. Мы не являемся сейчас активными политиками, мы не являемся государственными деятелями, но как активными, скажем, членами наших обществ, как интеллектуалы, которым не безразлична судьба наших стран. Я считаю, что Молдова, это маленькая страна, очень хорошая площадка для общения между Россией и Румынией, а сближение между Россией и Румынией для нас фундаментально важно, потому что мы в то же время являемся вот этим синтезом между Россией и Румынией. Республика Молдова это синтез двух культур.
Но, кстати, еще интересно, что, пожалуй, две страны только православные, не хочу там я, допустим, обидеть ни сербов, ни болгар, но только две страны православные пережили реальное православное возрождение за последние десятилетия. Это Россия и Румыния.
Если это
мы
так.
Посмотрим возрождение церкви, монашества, так сказать, богословских школ, и на самом деле рядом с русской церковью и румынской церковью, в общем, некого поставить по вот тому, насколько православие действительно пронизывает всю жизнь.
Духовное возрождение в России и Румынии очень схоже, и это сказывается не только на многих сотнях храмов, которые были выстроены за последние 2,5 десятилетия. Это возрождение очень многого количества факультетов теологии. Румыния является страной, которая издает огромное количество православной литературы, просто огромное количество. Это переводы с русского, с греческого, с сербского, с болгарского. Это собственная теология румынская, православная теология, очень серьезная, фундаментальная теология. Дмитру Станилаеву, вы, конечно, прекрасно знаете, самый значимый православный мыслитель, теолог прошлого столетия. И я
десятки
довольно
тысяч монахов и монахинь. Это тоже вообще
показатель. Кстати, что касается русофобии или неприятия России, никогда, нигде, ни в одной церкви или в монастыре Румынии вы не встретите человека, который скажет что-то плохое о России когда-нибудь. Мои знакомые, бывшие политические заключенные, старцы, которых уже многих нет в живых, Царство Небесное, когда у них брали интервью и спрашивали, когда было лучше, под коммунизмом или сегодня, они говорили, под коммунизмом. Ну как же, батюшка, вы же сидели, вас же коммунисты посадили в тюрьму. Да, но они не забирали душу. Теперь пришла другая оккупация, которая забирает душу, оставляет тело наслаждаться и предаваться искушениям. Вот такое видение. И поэтому, когда мы говорим о поколениях Советского Союза, да, у них другие нравственные устои, потому что это не было эгоистическим и индивидуалистским обществом. Да, это было кривым обществом, это был жестокий период для многих из нас. Мы потеряли веру и так далее.
Но было много человеческого и настоящего.
Но это лучше, чем либерализм.
Да.
Вот так можно
сказать. Спасибо, Юрий, спасибо. И я благодарю всех зрителей программы «Диалоги о русском мире», которые были сегодня с нами, с ведущим программы протоиереем Антонием Ильиным и нашим гостем, который, надеюсь, не в последний раз с нами, известным публицистом, философом, лидером, одним из лидеров евразийского движения, во всяком случае уж точно лидером евразийского движения Молдовы, Юрием Рожкой. Юрий, спасибо большое.
Спасибо вам.